эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соўсь. Сёння ў праграме. Наше асноўнае патрабаванне неадкладна вызваліць затрыманых і спыніць гвалт супраць пратэстоўцаў, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган. У Беларусі больш не дзейнічае заканадаўства. Інтэрв'ю з Паўлам Латушкам. Атамныя станцыі не запускаюць падчас рэвалюцыі. Эколагі патрабуюць прыпыніць пуск Астравецкай АЭС. Ці прыйдуць у Беларусь пуцінскія сілавікі? Аналітыка «Свабоды». А зараз выпуск навінаў, што адбываецца ў Беларусі на 25-ы дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. ЗША і еўрапейскія партнеры разам разгледзяць пытанне аб увядзенні мэтавых санкцый супраць усіх, хто мае дачыненне да парушэння правоў чалавека ў Беларусі, заявіў дзяржсакратар ЗША Майк Пампео. Ён таксама заклікаў улады Беларусі дазволіць вярнуцца ў краіну кіраўніку беларускіх каталікоў Тадэвушу Кандрусевічу. Урад Літвы прыняў план падтрымкі народу Беларусі, які ўключае падтрымку беларусаў, што пацярпелі ад рэпрэсій за пратэсты супраць рэжыму. 2 верасня ў Маскву выправіўся кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей. У размове з Сергеем Лавровым ён заявіў, што ўлады краіны не дазволілі рэалізаваць украінскі сцэнар каляровай рэвалюцыі звонку. 3 верасня ў Менску чакаюць расійскага прэм'ера Мішусціна. 4 верасня курс на Маскву возьме міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін. Больш за 1100 работнікаў беларускай чыгункі патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі і новых выбараў. 853 супрацоўнікі горадзенскага мясакамбінату патрабуюць новых выбараў спыніць гвалт і пакараць вінаватых у гвалце і фальсіфікацыях. Больш за 1000 работнікаў мазырскага МПЗ выступаюць за адстаўку Лукашэнкі і Ярмошынай, за новыя выбары асуджаюць гвалт. Калектыў ліцэя БДУ асудзіў эскаляцыю гвалту на вуліцах Беларусі апошнія тыдні. Паводле МУС у Менску 1 верасня былі затрыманыя 95 чалавек, у асноўным студэнты. Сёння над імі праходзяць суды. Лондонскую фондавую біржу заклікалі выключыць з абароту беларускія аблігацыі на 1 мільярд фунтаў стерлінгаў. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка выехаў у Польшчу на форум у Крыніцы Гурскай. Ён сустрэнецца з уладамі Польшчы і Літвы. У Жыткавічах суд аштрафаваў на 135 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці педыятара Ірыну Цішковскую, якая 35 гадоў лечыць жыткавіцкіх дзяцей у раённай паліклініцы. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соўс. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Намеснік дзяржсакратара ЗША Стівен Біган заклікаў вызваліць несправядліва затрыманых і спыніць гвалт у Беларусі, абмеркаваў ролю Расіі і ЗША ў вырашэнні супрацьстаяння і выказаў захапленне мужнасцю беларусаў у эксклюзіўным інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода», якое вёў Аляксандр Лукашук. Стывен Біган тыдзень таму быў з паездкай у рэгіёне, выступаў у Вені, ОБСЕ заклікаў неадкладна спыніць гвалт супраць беларускага народу і вызваліць несправядліва затрыманых, у тым ліку амерыканскага грамадзяніна Віталя Шклярава. І вось як Стівен Біган адказаў на пытанне дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашука, як ён ацэньвае падзеі, якія адбыліся ў Беларусі з таго часу. Ці ён бачыць прагрэс?
We don't see any progress at all. And we are contemplating additional steps that may be necessary to press the Belarusian government to take the steps necessary not only
Мы не бачым ніякага прагрэсу, і мы абдумываем дадатковыя меры, неабходныя для ціску на ўлады Беларусі, каб былі зробленыя крокі, якіх патрабуе не толькі ўласная канстытуцыя, звычайная годнасць і справядлівасць, але і абавязанні ўраду Беларусі паводле статута АБСЕ і ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ААН. Урад Беларусі мае пэўныя абавязанні, якіх ён не выконвае, і міжнародная супольнасць будзе надалей настойваць на іх выкананні. Я хочу повторить. Наше основное потребование – неоткладно вызволить несправедливо затриманных, у тим ліку Віталія Шклярова, якого тримають у неволі без усіляких законних подставов, а так само спинить гвалт супроць протестовців, які ми назираємо. Магчимо, не так драматично, як одразу після виборів, але опошніми днями ми бачимо його і знову. Прогрес недостатковий, і ми обмярковуємо додаткові міри тиску, ми працюємо над гетим. In order to advance that objective. Not enough progress, and we are contemplating additional pressure, but we're working at it.
У апошнія гады Злучаныя Штаты намагаліся аказаць падтрымку беларускай незалежнасці, санкцыі былі прыпынены, высокапастаўленыя амерыканскія дыпламаты наведвалі Менск. З ініцыятывы дзяржсакратара Майка Пампео Беларусь пачала закупляць амерыканскую нафту. Гледзячы назад, ці не была гэтая палітыка ўлагоджвання адносінаў памылковай, ці па-ранейшаму Злучаныя Штаты бачаць у Александру Лукашэнку партнера ў абароне суверэнітэту Беларусі. Вось як на пытанне Александра Лукашука адказаў намеснік дзяржсакратара США Стівен Біган.
The United States has never sought to have conflict or tension with Belarus over the 29 years.
США ніколі не хотіли конфлікту чи напруженості у відносинах з Білоруссю. На протягу 29 годов білоруської незалежності, до її перших днів, уключно з висілками різних американських адміністрацій і моїми особистими у 90-е, США домагалися конструктивних стосунків з Білоруссю. США ніколи не розглядали Білорусь як поле спаборництва поміж Заходом і Сходом, і ми не розглядаємо її таким чином тепер. Вядома, ми і наші європейські партнери у країнах Балтії, як і Росія, спробували утягнути керівництво Білорусі у розмову, яка б привела до більш стабільної і, правду кажучи, більш справедливої ситуації у Білорусі. Гэтыя намагання на сьогоднішній день не мелі поспіху. Але, Александр, я хочу підкреслити, що урад Злучаних Штатів не імкнеться визначити, хто буде президентом Білорусі. Гэта, певно, не нам вирішать, гэта не наша роля. І ми усіляким чином імкнемся не перетвараць гэта у спрэчку пра асобаў. Для нас асноўны фактор, які ми падтрымліваем, гэта права народу Беларусі вызначаць сваю ўладу праз свабодныя і справядлівыя выбары з незалежным назіраннем. Я заклікаю усіх і кожнага прачытаць усе 146 артыкулаў Канстытуцыі Беларусі, якія падрабязна і ясна выкладаюць правы і паўнамоцтвы народу Беларусі, што былі яўна парушаныя ўладамі 9 жніўня.
Гэта быў намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган. Цалкам інтэрв'ю з ім чытайце на сайце Свабоды. Вы ў эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Атамнай станцыі асабліва небяспечныя аб'екты, якія не запускаюць падчас рэвалюцыі палітычных крызісаў. Беларускія экалогі і зялёныя патрабуюць прыпыніць пуск Астравецкай АЭС. Каардынатарка беларускай антыядзернай кампаніі Таццяна Новікава тлумачыць катастрафічныя наступствы пуску атамнай станцыі ў крызіснай сітуацыі.
Дзве недзелі таму назад мы хадзілі ў Госатамнадзор. Я і мая калега, которая также наблюдатель, она член Совета общественного объединения ЭКОДОМ Ирина Сухи. Мы ходили в Госатомнадзор и задавали этот вопрос специалистам Госатомнадзора. Считают ли они, что это безопасно или небезопасно, да, в ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Это протесты, это задержание, это присутствие внутренних войск, армии в городе. Считают ли они, что есть угроза безопасности в этом случае, есть какие-то повышенные риски? Внятного какого-то ответа, да или нет, мы не получили. То есть, скорее, мы услышали удивление, что «а что, какая связь?». То есть, вот у нас есть радио, мы можем по этому радио через громкоговорительную установку вещать в радиусе 4 километра или 5, и вот этого достаточно. Но я хотела бы сказать, что атомные станции, в принципе, небезопасные объекты, да, и ни на одной АЭС не исключается аварии. Сегодня современные данные, вот, например, данные Австрийского института, есть такой институт FlexRisk, это государственные институты, это не какая-то частная компания, это Академия наук, это ученые, они посчитали радиус воздействия атомной электростанции в случае запроектной аварии. Вот такой, как Островецкой, в том числе Островецкой. Это 1000 километров, это не 4 километра. И поэтому эвакуация может понадобиться в 30-километровой зоне. Исключение продуктов питания, в частности молочных, да, может понадобиться в радиусе там, километров 100-200 от эпицентра аварии.
И все вот войсковцы теперь на протестах, так? Все занятые фактически все силы Беларуси, войсковые, милицейские, занятые тем, что находятся там, где могут быть протесты.
У государства в силу того, что оно отвечает за ликвидацию вот этих последствий, у МЧС у них просто не будет ресурсов, если что-то произойдет. У них не будет ресурсов ни на оповещение мирного населения, да, людей, которые живут в радиусе, ни на то, чтобы кого-то эвакуировать, ни на то, чтобы ликвидировать или минимизировать эти последствия аварии. Да. А во время пуска риск аварии, в том числе запроектной, он значительно возрастает. Если мы говорим про белорусскую АЭС, то эти риски возрастают уже потому или усугубляются уже потому, как принимались решения, как эта атомная станция строилась, с какими нарушениями и с проблемами. Поэтому здесь нужно говорить о том, что это более чем опасно, и почему об этом нужно говорить сейчас, если позволите, я скажу, почему сейчас. Потому что очень многие думают, что давайте сначала мы поменяем власть, а потом поменяем принятые ею решения. Но если атомная электростанция будет к этому времени запущена, авария уже может произойти. Мы не знаем, как быстро власть уйдет, и уйдет ли она вообще сама по себе, да, или там под нашим давлением, или что-то иное вынудит ее каким-то образом отступить. Мы не знаем, когда это произойдет. Но пуск идет вот уже сейчас.
Можете патлумачыць, что значит, ідзе пуск? Які гэта працэс? Наколькі ён працяглы?
Калі канчатковы пуск будзецца? Протяжённый. Это не одна, не один день. Это не просто кнопка пуск, когда реактор запускается. В белорусском случае есть сложность одна, есть один нюанс, которого, ну, нет, наверное, нигде. Белорусская сторона дублировала российское законодательство во всем, что касается атомной безопасности, да? Ну, им так проще, один язык, зачем что-то придумывать, если можно взять чужой закон и его имплементировать, да? Тем более Росатом строит атомную электростанцию. Но что они сделали? Незадолго до выборов, а именно 30 июля, они этот закон, который вот калька с российского, взяли и поменяли. То есть это поменял МЧС с тем, чтобы изменить разрешительные процедуры. Если раньше для пуска необходима была лицензия на эксплуатацию, необходимо было завершение проверки безопасности и отчет по ее результатам, а также нужно было обсудить с общественностью, ну или хотя бы проинформировать общественность о результатах этого отчета, то теперь ничего этого не нужно. Теперь поэтапно выдаются разрешения. То есть одно разрешение выдается на загрузку топлива в сухой реактор, другое разрешение выдается на то, чтобы туда напустить воду, третье разрешение там еще на что-то. В результате вот эта процедура пуска длительная, она разбивается на мелкие этапы, на каждый из которых Госатомнадзор выдает отдельное разрешение. То есть это, с одной стороны, облегчает процедуру, хотя они говорят, как они утверждали на встрече с нами, что это, наоборот, повышает безопасность. Но что вынудило, какие вещи вынудили их на это пойти, мы не услышали убедительных аргументов по поводу причин, да, почему нужно давать какими-то конкретными маленькими этапами, ведь это очень настораживающий момент. К тому же это связано с выборами, да, то есть это непосредственно перед выборами принято это решение 30 июля, да, то есть почему? Как мы знаем, решение о белорусской АЭС, о строительстве ее, оно политическое, за ним, в общем, нет никаких таких, скажем, внятных экономических причин, да, то есть до сих пор нет экономического анализа, который был бы публичен, и были бы публичными расчеты, которые показывают, что это действительно выгодно, да, для Беларуси. Энергосистема профицитна, с одной стороны, с другой стороны, страны Балтики, балтийские страны, они отказываются от покупки электроэнергии. И получается, что у этой электростанции нет никаких причин для того, чтобы ее запускать, кроме политических. Что это за политическая причина, кроме того, чтобы, ну, как вы знаете, диктаторы очень любят мирный атом, да, сначала...
Ну, вот я как раз и хотела запытаться, насколько это может быть вот у такой складанной ситуации, в которой теперь опынулся Александр Лукашенко, насколько наявность атомной электростанции может быть причиной для шантажа. Это не ядерная зброя, але это ядерное палево. Насколько это небеспечно и насколько ягоные позиции у певном диалогу и сопротивлении с соседними краинами, с европейскими краинами могут быть узмоцнены наявностью атомной электростанции?
Вы знаете, вот эта концепция, в которой его убедили, и об этом говорили говорил Суздальцев, российский политолог, когда еще только решение принималось о строительстве АЭС, что нынешней властью это рассматривается как такой гарант, что ли, стабильности, да, потому что страны, где есть атомные электростанции, не бомбят. То есть вот у него такая уверенность была, что не бомбят. Ну да, могут не бомбить страны, но дело в том, что сейчас вот этот мирный атом может сыграть с Лукашенко очень злую шутку. И настолько злую, что, мне кажется, в самой структуре власти нет понимания этого. Во-первых, это очень сильно сейчас привяжет к России. Это будет инструмент влияния настолько мощный, поскольку экономика, она уже будет находиться в таком капкане, в такой ловушке, в такой зависимости, во-первых, от российского кредита, во-вторых, ей нужно что-то будет делать с этой электроэнергией, которую сейчас, ну, никуда фактически невозможно реализовать. На внутреннем рынке она не нужна и не востребована. То есть это существенные деньги, это существенные затраты. Потом мы пробовали оценить экономический эффект отпуска АЭС, и вот недавнее исследование, которое наш коллега провел со своими коллегами, суть исследования Экодома состояла в том, чтобы понять, то есть сколько будет стоить киловатт, да, сколько будет стоить киловатт в сравнении с газовой генерацией, с альтернативной генерацией, выгодно ли запускать. И, в общем, один из выводов этого исследования в том, что отложить пуск, возможно, экономически даже более выгодно, нежели запускать сейчас атомную электростанцию. Да? Власти этого не понимают, потому что, ну, у них есть какое-то очень странное представление, которое не меняется годами, десятилетиями, несмотря на реалии. Да? И вот здесь злая шутка в чем может состоять? С одной стороны, это привязанность к России, которая многократно усугубится. С другой стороны, это положит энергосистему и экономику. С третьей стороны, произойдет такая вещь, что в случае любой сейчас аварии, даже незначительной, как атомщики любят говорить, ну да, на атомных электростанциях происходят аварии. Например, кран в туалете сломался. Вот даже если кран сломается в туалете, сейчас это будет представлять собой дополнительный фактор риска и фактор нестабильности, который может привести к тому, что не только кран в туалете сломается, но и сломается сама структура власти очень сильно. Потому что сейчас она держится крайне неуверенно, крайне шатко. И здесь, наверное, самым грамотным, то есть мы ведь в нашем заявлении еще связываем пуск АЭС с политической ситуацией, что политическая ситуация — это глубокий кризис. И об этом кризисе все говорят экологи, не как политики. Может быть, даже не столько как граждане, сколько как экологи. Потому что если страна, если ситуация в большой экономической системе, социально-экономической, зашла в кризис, это значит, что она назад уже никоим образом не вернется.
Это была эколог Татьяна Новикова, координаторка белорусской антиядерной кампании. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. Наши основные патрабаванні неадкладна вызваліць затрыманых і спыніць гвалт супраць пратэстоўцаў, заявіў у інтэрв'ю Свабодзе намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган. У Беларусі больш не дзейнічае заканадаўства. Інтэрв'ю з Паўлам Латушкам. Атамныя станцыі не запускаюць падчас рэвалюцыі. Эколагі патрабуюць прыпыніць пуск астравецкай АЭС. Ці прыйдуць у Беларусь пуцінскія сілавікі? Аналітыка Свабоды. А зараз выпуск навінаў. Што адбываецца ў Беларусі на 25-й дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. ЗША і еўрапейскія партнеры разам разгледзяць пытанне аб увядзенні мэтавых санкцый супраць усіх, хто мае дачыненне да парушэння правоў чалавека ў Беларусі, заявіў дзяржсакратар ЗША Майк Пампео. Ён таксама заклікаў улады Беларусі дазволіць вярнуцца ў краіну кіраўніку беларускіх каталікоў Тадэушу Кандрусевічу. Урад Літвы прыняў план падтрымкі народу Беларусі, які ўключае падтрымку беларусаў, што пацярпелі ад рэпрэсій за пратэсты супраць рэжыму. 2 верасня ў Маскву выправіўся кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей. У размове з Сергеем Лавровым ён заявіў, што ўлады краіны не дазволілі рэалізаваць украінскі сцэнар каляровай рэвалюцыі звонку. 3 верасня ў Менску чакаюць расійскага прэм'ера Мішусціна. 4 верасня курс на Маскву возьме міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін. Больш за 1100 работнікаў беларускай чыгункі патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі і новых выбараў. 853 супрацоўнікі горадзенскага мясакамбінату патрабуюць новых выбараў спыніць гвалт і пакараць вінаватых у гвалце і фальсіфікацыях. Больш за 1000 работнікаў Мазырскага МПЗ выступаюць за адстаўку Лукашэнкі і Ярмошынай, за новыя выбары асуджаюць гвалт. Калектыў ліцэя БДУ асудзіў эскаляцыю гвалту на вуліцах Беларусі апошнія тыдні. Паводле МУС у Менску 1 верасня былі затрыманыя 95 чалавек, у асноўным студэнты. Сёння над імі праходзяць суды. Лондонскую фондавую біржу заклікалі выключыць з абароту беларускія аблігацыі на 1 мільярд фунтаў стерлінгаў. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка выехаў у Польшчу на форум у Крыніцы Гурскай. Ён сустрэнецца з уладамі Польшчы і Літвы. У Жыткавічах суд аштрафаваў на 135 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці педыятара Ірыну Цішковскую, якая 35 гадоў лечыць жыткавіцкіх дзяцей у раённай паліклініцы. І пра адну з заяваў, якая прагучала падчас сустрэчы міністраў замежных справаў Беларусі і Расіі ў Маскве, гаворыць аналітык свабоды Сергей Навумчык.
Як паведамляе маскоўскае выданне «Камерсант», міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў пасля сустрэчы з кіраўніком беларускага МЗС Уладзімірам Макеем заявіў, што расійскае кіраўніцтва не плануе сустрэчы з беларускай апазіцыі. Цытата: «Спачатку трэба стварыць структуру, сфармаваную ў адпаведнасці з беларускім законадаўствам». Канец цытаты. Маецца на ўвазе, безумоўна, каардынацыйная рада, паколькі існуючыя партыі ў большасці зарэгістраваныя якраз у адпаведнасці з гэтым самым законадаўствам. Ну, што азначаюць гэтыя словы Лаврова? З аднаго боку, Лаўроў адрынае якія-небудзь кантакты з каардынацыйнай радай, якая ўсклала на сябе функцыі трансфармацыі ўлады. Пры тым, што цяпер ужо канчаткова зразумела, што Крэмль імкнецца кантраляваць падзею Беларусі і не дапусціць ніякіх перамоваў, ніякай перадачы ўлады без свайго ўдзелу. Раней, нагадаю, Лаўроў заяўляў, што Крэмль уважліва вывучае склад каардынацыйнай рады. Ну, так ось выглядае, вывучыў і вырашыў з ёй кантакту не мець. Ну, а з другога боку, гэта падштурхоўвае каардынацыйную раду трансфармавацца ў прадугледжаную законадаўствам арганізацыйную форму, у тую ж самую партыю, што з улікам вельмі складанай працэдуры рэгістрацыі уцягнула б яе ў доўгатэрміновую бюракратычную гульню і істотна б аслабіла сувязі з пратэстным рухам.
Гэта быў аналітык «Свабоды» Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Вы на хвалях «Свабоды» мой калега Валер Каліноўскі запісаў інтэрв'ю сябрам прэзідыуму каардынацыйнай рады Павлам Латушкам. Павел Латушка працягвае заклікаць беларускія ўлады выйсці з грамадска-палітычнага крызісу пасля несумленных выбараў і масавага гвалту супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. Вось як Павел Латушка адказаў на пытанне Валера Каліноўскага пра тое, наколькі магчымы дыялёг, калі Александр Лукашэнка яшчэ ні разу не ўступаў дыялёг ні з кім апрача Пуціна.
Ну, на жаль, гэта факт, але мы бачым, што таксама ёсць зрухі ў гэтым кірунку. Перадусім, яны звязаны з тым, што ўлада прапаноўвае, хаця ж бы дэкларуе магчымасць прыняцця канстытуцыі ў новай рэдакцыі. Мы не бачылі тэкста гэтых зменаў, нібы існуе ўжо трэці варыянт канстытуцыі, але ніколі ніхто не змог з імі пазнаёміцца. Мы не маем інфармацыю, калі гэта можа адбыцца, прыняцце новай канстытуцыі, і як будзе гарантавана рэалізацыя магчымых зменаў. І зразумела, ці будзе ўлічана ўвогуле пункт гледжання каранцыйнага савета, ці ўвогуле грамадства, калі камусьці не падабаецца каранцыйны савет, як інстытут, які закліканы менавіта ажыццяўляць, рэалізоўваць менавіта думкі большасці грамадзянаў Беларусі. Таму, на сённяшні дзень гэта такая сітуацыя фактычна існуе, але ўсё ж такі такія рухі ёсць. Таксама было задэкларавана, але пакуль мы не ведаем факты дзейнасці адпаведнай камісіі, якую стварыла Генеральная прокуратура па расследаванню тых актаў гвалту адносна да грамадзянаў Беларусі, якімі ў выніку якіх пацярпелі тысячы беларусаў. Гэта таксама ў нейкім сэнсе дыялог. То есть дыялог ён ажыццяўляецца, хаця ж бы пра сродкі масавай інфармацыі, хаця ж бы пра тое, што робяцца нейкія крокі, ці можа ён нас задавальняць? Не, безумоўна, не. Мы за адкрыты публичный диалог, за то, как показать его сутность, змест и мэты всему белорусскому громадству. На это чакая сегодня белорусское громадство, и это отповедает интересам державы Республики Беларусь, ее незалежности и захованию ее суверенитету, вырашение усих внутренних справ, миновито тут, на территории Беларуси.
Угу. Ну, а можно было попросить, вот, это правильная думка, але каким чином ее организовать, грубо кажучи, прийти в палату представников, ці собраться в администрации президента, ці в когось еще запросить, разумеете, каб механизм был зрозумелый, что вы пропонуете?
Ну, на сегодняшний день, конечно, механизм, який был пропонован громадским, это координационный совет, он не может покуль досягнуть той мэты, якую ставил перед собой, ці ставил громадство перед координационным советом, але мы разумеем, что мы находимся в вельми складанных ситуациях, и переговорщики так само довольно, как бы, ну, складанные с пункту гледжання магчимости отримання становчего выника. Это процесс, на жаль, он не может быть вырешен, может, на протягу одного дня. Кольки зойме час, мы не ведаем, спрогнозовать тут довольно тяжко, але іншого варианту не існує. Коли мы кажем про парламент, ну, коли ласка, але так само питание, коли парламент промолчал на все факты порушения законодавства подчас выборов, на факты гвалту относительно громадян в Беларуси, ти має ён моральне этичное право вступать в этот диалог. Коли депутаты лічать, что мають, и коли они сапраўды будут представлять волю людей, мы бачим, что апошнім часом депутаты так само почали говорить, коли их выборщики почали закликать до справоздачи, что яны осуждают гвалт, хотя же уже такие кроки одинковые, но мы маем эти приклады. Коли парламент сапраўды готовы представлять думки большести громадства, но он может стать и партнером в этом диалоге, бо для этого повинна быть згода двух боков. Значит, со улады и выканаўчы, и громадства.
Ну, вось вы згадали раней про пропановы Конституции, он уже гады два нечто такое казал, але реальности там ничего не было. Тихановская это оценила как просто жадание оттягнуть, заболтать и застаться во владе. Вот и сегодня была ее заява. Вы думаете, есть сенс на эту тему вогуле разважать про эту Конституцию?
Сенс есть за все до размовлять, покуль есть магчимости вырашения проблемы шляхом диалога. Я думаю, что мы повинны головное отримать докладную информацию, змест, сутность, термины реализации этих пропанов. Покуль этого нема, это все воспринимается как просто спроба затягнуть ситуацию, коли громадский процесс стишится и коли не будет массовых акций протесту. Але это помилковый, короткотерминовый погляд на ситуацию, бо фактично поздней это приведет до узросту активности знов, бо проблема не будет вырешена. Другое, она будет спровокована фактично існуючим на сегодняшний день экономическим кризисом в нашей стране.
И вчера я говорил с представником следствия комитета официальным, ось, і спитав його з нагоди того, що вони завели 50 кримінальних справ за погрози депутатам, чиновникам, міліціянтам, зневаги у сеціві, ну, той, що поступає на їх адрес. 50 кримінальних справ. Я його спитав, а скільки кримінальних справ слідчий комітет завів з нагоди побиття людей? У нас ААН тільки налічила 450 випадків катування, і 6 зникло. І завели ви справи по забитих у Берості, як мінімум, у Мінську двоїх. І відказ був нічого невідомо, фактично нуль. Ось, і це є предмет, і це є діалог.
Ну, это как раз яскраво свідчить, что не виконується діюче законодавство в нашій країні, не виконується кримінальний кодекс, порушається конституція. Это все веде до незрозуміння у громадстві, до протестів, які протягуються по всій країні. Зрозуміло, що виником этого буде узбудження кримінальних справ, чи закінчаться вони судовими розбиральницями, это так само велике питання. Я переконаний, що зараз так само йде перетягування ситуації, коли до месяца протягнуто расследование, попереднее расследование, это все технічних справ, а пазней слідчий комітет повинен буде прийняти рішення. Коли він прийме адмоўнае рішення відказати у збудженні кримінальних справ, гэта вылиться все на вулиці, гэта можна спрогнозувати однозначно. Коли він прийме становчае рішення і буде затягувати розгляд гэтай справы, гэта так само не выключение, что это может должиться месяцами, а нават и годами. Мы ведаем такие приклады. Это так само будет провоковать. Фактически не треба народу самому выходить на улицу. Это улада будет писать этот сценарий, про что я сказал вчера на пресс-конференции. Улада будет писать сценарий дальнейших акций протесту на улицах Минска. Конечно, показывая миновито политику в этом контексте двойных стандартов. Мы часто про это казали в внешней политике, а на сегодняшний день мы маем эту политику двойных стандартов внутри Беларуси. Але мы так само разумеем, что все те погрозы, коли они реально существуют, относятся до депутатов, до сотрудников милиции, коли они саправды мают место быть, и коли они будут открыто отповедным чином расследованы, то и повинны те, кто занимается подобными речами, притягнутые до отказности, але у рамках действующего законодательства. Тут, конечно, питание доверу. Но фактично доверу до правоохранительной системы, до судовой системы, он значно поменьшенный, коли не страшен.
Ніводнай справы супраць АМАПа няма, а вот АМАП зноў хапае людзей, і учора двух футбалістаў затрымалі і пабілі жорстка хрыбет.
Я про это и кажу, что колись я сказал про это публично, коли мы не завершим разбирательство по этих ситуациях гвалту относительно граждан в Беларуси, зникнение граждан в Беларуси, коли не будут расследованы справы, связанные с тем, что загинули граждане Беларуси, мы открыли скриню Пандоры. Фактично, коли не будет поставлена кропка, правовая кропка в этой ситуации, это будет означать, что все это будет повторяться в нашей стране. Что мы бачим зараз? Это все протягивается. Протягивается снова такие затримания сотен людей. Чи можно керовать таким чином краину? Немогчимо. Чи можно и функционовать нормально краину в такой ситуации? Не сможет функционовать. Так что это дестабилизует ситуацию не только громадско-политическую, это фактично проведе и уже привело до погрозы дестабилизации ситуации экономической.
Я б хацеў вас папрасіць ацаніць яшчэ ўчарашні выпадак, які да гэтага часу не вырашаны, з мітрапалітам Тадэушам Кантрусевічам. Яму увогуле канстытуцыйнае права перамяшчэння, вяртання на радзіму, не папранае, скажам так, і без всякіх тлумачэнняў і паясненняў, толькі Лукашэнка сёння...
Гэта выклікае толькі абурэнне і тут цяжка штосьці дабавіць. Потому что Конституция гарантует право гражданина Беларуси вернуться на свою территорию. Это, я думаю, выключный выпадок с часов советской системы, когда граждане своей Украины не могут вернуться на родину и фактически становятся примусовыми диссидентами. Я надеюсь, что эта ситуация будет высветлена, что на это будет реакция у всех христиан Беларуси. Я являюсь православным по вероизнанию, але меня не покоит такое относины и обурает такие относины до керуника католического костела, католической церкви у Беларуси. Это повинно не покоить так само и керовников, представников разных конфессий в нашей стране. Мы за все докажем, что церква, церкви, конфессии, они отделены от державы. Але тут фактично держава перешкаджая управе для католического костела праз немогчимость вертания иерарха, керовника Белорусской католической церкви у Беларуси, управе их реализовать свои религийные потребы, то, что важно для людей, верующих людей. Так что это заставить это питание без отгуку немогчимо. Но фактично, знову-таки, представники улады пишут негативный сценарий. Бо на сегодняшний день я тяжко себе уявляю, что громадскость, католическая громадскость, христианская громадскость увогуле можно на это становча отреагировать. Какие подставы? У чем причина таких одной... иерарха костела, який завсёды выступал за расследование криминальных справ, те факты злочинства, гвалту относительно до громадян Беларуси, спробовал наладить этот диалог и выказал свое обурение. Фактично, той, кто обурается гвалтом до громадян Беларуси, становится непожаданной особой на территории своей краины, и он повинен быть притягнут до отказности, как у выпадку с координационным советом Бо координаційний совет виказує свої думки відкрито, публічно, що він не може з цим погодитися, але він пропонує менавіта правовим способом розслідування цього усього. І відносно до їх ожиттявляється узбудження кримінальних справ, затримання, арешти і так далі. На завтрашній день, наскільки я веду, так само шерег членів поширеного складу координаційного совету викликано у слідчий комітет. Тобто тиски протягуються для того, щоб перепинити, створити ситуацію немогчимості виказувати своє голос, своє право оцінювати політику держави по у цій сфері. Це недопущально, бо фактично це прямое суперечення Конституції.
Ну, я б тут сказав, що це свідчення того, що Конституція і закони не діючують у Білорусі, нічого не гарантують.
Я сказав про це, коли пам'ятаю, на одній з перших конференцій координаційного совету, що у нас була лінія закону, зрозуміло, що були великі питання до того, як виконувався закон Білорусі і раніше, але коли ми поглядимо на це як на лінію закону, вона перепинилася. Це як на клавіатуру комп'ютера натиснули клавішу пробіл. Все, у нас на сьогоднішній день лінія закону перепинила діяльність у сфері законодавства виборчого, бо виборче законодавство не виконувалося, не виконується, коли в Верховному суді немогчимо навіть по сутності розглядіти скаргу по обскарженні виніку ці процесу виборчого, наскільки це відповідало законодавству, ці відбулися, ті відбулися фальсифікації, коли протоколи виборчих комісій просто не вивішувалися на виборчих участков, і виборці не могли ознайомитися з ними, коли порушається закон, кримінальний кодекс, і ніхто не притягується відповідальності, і навіть не узбуджаються кримінальні справи, то на сьогоднішній день фактично у нашій країні перепинена діяльність законодавства. Це жахлива ситуація, це неприймальна ситуація. До чого це можна привести, ну, це тяжко уявити. Я зловив собі на думці у два дні тому, коли побачив БТРи на вулицях Мінська, пізніше побачив це по телеканалах, на YouTube-каналі, і прості хвилини я подумав, мене це здивило? Ні, мене вже це не здивляє, бо фактично ми вже перейшли до такої ситуації, що ми не відомо, а що ще можна зробити, да, у Білорусі, бо ми вже починаємо навіть призвичаюватися до того, що БТРи можуть бути навіть на вулицях Мінська, можуть стояти ошаплені солдати внутрішніх військ і тримати за спиною калашникови, ці вони озброєні патронами там, ми цього не відомо, але потенційно так. Коли може міністр оборони казати, що він виконає будь-який загад, навіть коли він суперечить закону, чи міністр внутрішніх справ, який називає іудами тих міліціонерів, які сказали, що вони не згодні з подобною ситуацією, чи, ну, він при цьому нічого не каже про те, чи бути розслідувані справи при примененні сили гвалту відносно до громадян Білорусі. Ну, питання просто шматкроть. Прикладів шматкроть. І на їх нема відказу. Чи може функціонувати у такому стані держава? Мой відказ – ні, не може. Це вже зрозуміло, що перейдено рубеж і грань. І ситуація вирішиться і вирішиться самим ближайшим часом.
Цілком інтерв'ю Валера Каліновського з Павлом Латушком читайте на сайті «Свободи». А зараз випуск новинок. Що відбувається у Білорусі на 25-й день протесту супроць фальсифікації президентських виборів? США і європейські партнери разом розглядять питання об введенні митових санкцій супроць усіх, хто має дочинення до порушення правов чоловіка у Білорусі, заявив держсекретар США Майк Помпео. Він так само закликав улади Білорусі дозволити вернутися в Україну керівнику білоруських католіків Тадеушу Кондрусєвичу. Урад Литви прийняв план підтримки народу Білорусі, який включає підтримку білорусів, що потерпіли від репресій за протести супроць режиму. 2 вересня у Москву виправився керівник МЗС Білорусі Владимир Макей. У розмові з Сергієм Лавровим він заявив, що влади країни не дозволили реалізувати український сценар кольорової революції звонку. 3 вересня у Мінську чекають російського прем'єра Мішустіна. 4 вересня курс на Москву візьме міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Більше за 1100 работників білоруської чигунки потребують відставки Лукашенка і нових виборів. 853 супрацовники Городянського м'ясокомбінату потребують нових виборів спинити гвалт і покарати винуватих у гвалті і фальсифікаціях. Більше за 1000 работників Мазирського МПЗ виступають за відставку Лукашенка і Ярмошини, за нові вибори осуджають гвалт. Калектыў ліцэя БДУ асудзіў эскаляцыю гвалту на вуліцах Беларусі апошнія тыдні. Паводле МУС у Менску 1 верасня былі затрыманыя 95 чалавек, у асноўным студэнты. Сёння над імі праходзяць суды. Лондонскую фондавую біржу заклікалі выключыць з абароту беларускія аблігацыі на 1 мільярд фунтаў стерлінгаў. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павал Латушка выехаў у Польшчу на форум у крыніцы Гурскай. Ён сустрэнецца з уладамі Польшчы і Літвы. У Жыткавічах суд аштрафаваў на 135 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці педыятара Ірыну Цішковскую, якая 35 гадоў лечыць жыткавіцкіх дзяцей у раённай паліклініцы. Вы на хвалях свабоды, з вамі Ганна Соус, а зараз час на аналітыку. Пры якіх умовах Владзімір Пуцін можа паслаць у Беларусь падрыхтаваны рэзерв сілавікоў? Якімі могуць быць мэты гэтай аперацыі? Якой рэакцыі Захаду на гэта можна чакаць? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі свабоды беларускай службы Юры Дракахруста Сергей Навумчык і расійскай службы Яраслаў Шымаў.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі, пры якіх умовах Путін увядзе ў Беларусь Росгвардыю. Росгвардыю, ці што ён там у рэзерве назбіраў, там магчыма ОМОН, магчыма і нейкія іншыя сілы. Але вядома, што ён у інтэрв'ю на мінулым тыдні сказаў, што на просьбу Александра Лукашэнкі, вот он сфармаваў такі рэзерв. І калі сітуацыя, як ён сказаў, у Беларусі выйдзе з-пад кантролю, калі там пачнуцца пагромы, рабаванне банкаў, там яшчэ не ведаю што, вот тады ўжо як бы мы вступім в гульню. Калі казаць практычна, пры якім развіцці падзеяў, што павінна ў Беларусі адбыцца і ці адбывацца, вот Пуцін як бы можа гэта зрабіць. Сергей, як вы мяркуеце?
Калі прыгадваць слова Пуціна, дык фармальна ён пакінуў такі даволі шырокі дыяпазон магчымасцяў. Нават прыгадываў там, пакуль што ён сказаў, не перакуліваюць аўтамабілі. От нават гэта. Ну, это звычайная, скажам, справа для якога-небудзь Парыжу, там ці Марселю, гэта элементарна. Канешне, я разумею, што да гэтага не мелася на ўвазе гэта ў літаральным сэнсе, і нават, можа быць, не меліся на ўвазе нейкія беспарадкі, нават тое, што ён разумее пад беспарадкамі, вот тое, што тыя выступы, масавыя выступы і сутыкненні, якія былі 9-12 жнівня. Хаця наўрад ці тут правільная фраза сутыкнення, ўсё ж такі гэта быў напад сілавікоў на мірных дэманстрантаў. Сутыкненнямі іх якраз называюць супрацьлеглы бок, прадстаўнікі рэжыму. Я думаю, што вот такой чырвонай рысай для Крамля гэта быў бы некі сілавы прымус Лукашэнкі сысці, пакінуць сваю пасаду. Ну, напрыклад, штурм Палаца Незалежнасці, напрыклад, так сказаць, ці там штурм Дома ўраду, хаця гэта, ну, чыста такі, зноў жа, быў бы фармальны акт, я маю на ўвазе штурм, таму што рэзідэнцыя Лукашэнкі там 17 ці 18, гэта не 90-ты год, дзе ці 91-й, дзе ўзяўшы, скажам, там будынак Верховнага Савета ці КДБ, ЦЦК, можна было казаць, што адназначна взятая ўлада. Зараз гэта ўсё, так сказаць, у такім тапанімічным сэнсе неўловна. Але вось гэта было б, напэўна, гэтай чырвонай рысай. А другая чырвоная рыса, больш складаная, калі б, напрыклад, кіраўніком Беларусі у выніку нейкіх падзеяў не стаў чалавек, які адназначна на 180 градусаў развернуўся б на захад да НАТО і, словам, так сказаць, змініў цалкам абсалютна вось на супрацьлеглы вектар палітыкі. Чаму я кажу супрацьлеглы? Таму што апошнія дні Лукашэнка, так сказаць, змыў з сябе вось гэты налёт, такі псеўдадэмакрата, псеўдамнагавектарніка, ён адназначна в інтерв'ю з такім разі Russia Today заявіў, што вот мы з Расіі, наше отечество ад Брэста да Владзівастока і гэтак далей. Ён такім быў заўсёды, проста пэўны час іграў, ён прызнаўся, што да, я быў вымушаны вот падыгрываць Захаду. Так ось, калі новы кіраўнік прыйшоў бы і разгарнуўся б на Захад, я думаю, што Масква знайшла б магчымасці і нейкія падставы нават коштам неверагодных санкцый з боку Захада увесці войскі. От на сёння пры цяперашнім кіраўніку Расіі выглядае так.
Ярослав, ну, Сергей, мне здаецца, уже крышачку забегае наперад, калі ўжо змена влады ў Беларусі адбудзецца так ці інакш, то я думаю, што это ўжо просто будзе другая рэальнасць. Зараз варта прааналізаваць тую, у якой мы ёсць. І вось на ваш погляд, калі ён сказаў, тут два моманты. З аднаго боку ён сказаў, пагромы, рабаванне, так сказаць, там і гэтак далей. Машыны перавернуты, а з другой страта кантролю. Вот для яго тут крытэр это гвалт ці гэта палітычная змена. Бо тэарэтычна кажучы, можа быць так, што пратэсты ў Беларусі працягваюцца мірна, але сістэма сыплецца, умоўна кажучы, караеў пакаяўся і пайшоў у каардынацыйную раду, так сказаць, разам з вакульчыкам. Гэта не пагром. З другога боку, это страта кантролю. Зразумела, как калі, так сказаць, сілавікі перастаюць падпарадковацца існай уладзе, то это страта кантролю. Так вот, на ваш погляд, вот эта пагроза, она на гвалт, то есть она на некія знешнія прыкметы, ці это пагроза сутнасная, калі вот зараз Лукашенко так ці інакш кантралюе сітуацыю, а тады, напрыклад, перастане кантраляваць, нават калі все мірна. На ваш погляд, вот які тут для Путіна крытэрый?
Ну, это, на мой взгляд, хорошая ілюстрацыя того, что, во-первых, Путін сейчас находится относительно Беларуси в очень выгодном положении, в невероятном, потому что он имеет перед собой на данный момент патовую ситуацию, когда, с одной стороны, осажденный и объективно политически очень ослабленный Лукашенко, а с другой стороны, его противники, за которыми явно большинство населения, но они не обладают, так сказать, силовым ресурсом, чтобы Лукашенко отстранить. А с третьей стороны, Запад, который явно не намерен как-либо серьезно, кроме пресловутой глубокой озабоченности, вмешиваться в белорусскую ситуацию. Тут у Путина, в общем, все ниточки в руках. И вот то, о чем вы сказали, это абсолютно четкая иллюстрация того, что Кремль, на мой взгляд, будет действовать на параллельных курсах. То есть, с одной стороны, он будет наблюдать за ситуацией, если она примет действительно опять какой-то силовой характер, он может сказать, ага, ну все, там пошли в разнос, мы, значит, входим и наводим порядок. А с другой стороны, как вы опять же заметили, если наметится утрата политического контроля, то и тут можно будет сказать, ну, в стране хаос, следует, так сказать, помочь. Обе опции остаются открытыми для Кремля. И Кремль это, в общем-то, достаточно откровенно показывает. Это видно и по поведению прокремлевских СМИ в первые, в самые бурные дни протестов, когда они вроде как чуть ли не встали на сторону протестующих, потом переложили курс резко вправо, ну, резко в сторону Лукашенко. Это же все равно это демонстрация того, что мы можем по-разному. Мы можем и так, мы можем и сяк. Мы наблюдаем, решение пока не принято. Сейчас мы братаемся с действующим президентом, потому что ну, вроде бы синица в руках, хоть и такая уже изрядно надоевшая и довольно своенравная синица, но она ближе того журавля в небе, о котором пока не очень ясно, что это за журавль, как он себя вести, если мы его выберем. Параллельные курсы очень, на самом деле, очень четкая, хитрая, вполне.
То есть ваш отказ и так может быть, и так может быть.
Безусловно, и так, и так.
Ей, а вот як вы лечите, коли вот сапраўды размовы ідзе вот менавіта о такой, так сказаць, экзекуцыі прыйшлі і сышлі, як корпус Пашкевіча, якой будзе рэакцыя Захаду? Ну вот уже вядома, што намеснік дзяржсакратара прыйшаў калі ў Маскву, то ён ужо папярэдзіў у Расею, што калі вы влезеце ў Беларусь, то мала вам не падасца. Ну Расія ўжо, в прынцыпе, і так мала не падаецца. Вось, але тым не менш, вот ці можа в этой сітуацыі быць, ну, скажам так, пачнем з гэтага, вайсковая, як бы супрацьдзеянне. Лукашенко весь час кажа, да, вот, бразгую зброю, прилетели самолеты, ужас, так сказать. Ну, а вот реально-то могут яны как-то зробить хотя бы пэвную демонстрацию? Ходит Росгвардия, что будет на меже по той бок, где там эти F-16 стоят, крылами машут. И что далее они будут делать?
Ну, я погожусь с Ярославом, який ужив эту фразу «глубокая занепокоенность». Правда, вот заправды мы зараз днями бачили, в всяком разе, поводили информации Ройтер, что наместник держсекретаря сказал коллегу своему Лаврову, что, так сказать, будут вельми сапсаваны односины помеж Америкой и Россией, коли отбудется такое мешание. Причем, что цікаво, что тут не оговорено, это будет по просьбе Лукашенко, ти без просьбы Лукашенко. Просто вот увод, так сказать, неких силовых подразделений. Ну и той же Ройтерс посылается на крыницы в Держдепе США, что могут быть применены санкции. Ранее таких заяв с американского боку, менавіта у дачыненні до России, хотя Америка разумела, что контролюя Кремль Лукашенко той ці іншой ступені, экономично, політично, все гады, гады нават 10 годзе, но раней таких заяв не было. Отказываючи, Юра, на ваше питання, я тут думаю, что мы побачим приблизно то, что бачили и подчас украинская кризиса. Я разумею, что мой отказ вельми, так сказать, расшарує ту частку белорусского громадства, якая сподзяється на некое, ну, больше адекватное умешание Заходу. Причем на юридичных подставах, на подставе, скажем, того же самого Будапештского меморандума, коли за вывод ядерной зброи те же самые Злучаные Штаты, те Великобритания, ну, между іншими Россия, гарантовали оборону суверенитету. Але я думаю, что ніякие F, ніякие танковые там колонны, корпусы с боку там Польши, Литвы, я маю на увазі країн НАТО, у Беларусь не рушить. Вот ніякого военного вмешания тут не будет, бо абсолютно ясно, и тут справа не у Беларуси, что любое такое сутыкнение, навод, коли это будет не российская регулярная армия, скажем, там Росгвардия, ці силы полиции, ці некие особистые, так сказать, группы, которые існують в системе Министерства обороны, ну, полицейского характера, не войскового. Любое такое сутыкнение, ці у Беларуси, ці у Литве, ці в Латвии, оно просто приведет до широкомасштабного военного кризиса, попросту говоря, войны. Іншая справа, что и напевно это отбудется, и напевно это в Москве разумеют, что с боку Заходу, с боку США, то докладно, будут такие масштабные санкции, какие, махчимо, не применялись навод у дочинения до России после Крыму и Донбасса. У какой ступени Путин готовы пойти на такие санкции, претерпеть их? Я вот думаю, что готовы. Я вот думаю, что готовы, потому что там так само у России все схоплено, и он провел вот этот так званый референдум, и он застается еще на абсолютно, так сказать, у межах нашего життя невызначенный термин. Ну, а некие протесты там из-за того, что, как это кажут, бомбить будут Воронеж, не в литеральном смысле, а экономично, будет меньше социалки, горше будет медицина, меньше заработков и так далее. Ну, боже мой, после войны не то люди вытерпели.
Ярослав, а какой ваш отказ на этот? Ну, как бы мовить, тактика Путина, и она соправды такая, я припадочный. Як, до речи, Александр Лукашенко, так само. Изображать из себя психа – это часом вельми рациональное поводин. А на самом речь, вот, как мне сдается, Путин не той человек, який, принамсі, вельми часто говорит слово «любой ценой». Он не на все, не за любую цену готовы. Так вот, на ваш погляд, все-таки, какая реакция на Заходу, причем на двух вариантах. Один вариант – это вот соправды такая экзекуция а-ля рейд Паскевича, мы пришли, подавили бунт и ушли. И другий вариант – мы пришли и так затрымались, а там уже мяжа, а там уже Сувалский коридор, а там уже сверху Литва. Это уже пытание не белорусов, не безпеки белорусов, про яких можно сказать, ну что ж, ну они и так там в зоне российской, а вот Польша и Балтия покуль не. И это уже возникают пытания безпеки всего континента. Так вот, на ваш погляд, как бы, вот, какие реакции Заходу в этих ситуациях могут быть, и на какие из них Путин все-таки как бы отреагует?
Я, честно говоря, не очень верю в то, что Путин изберет вот такой сценарий этого вторжения, что то, о чем мы говорим, это действительно вот большая реальность. На мой взгляд, наоборот, пока действия России в белорусском кризисе, они показывают, что и в Кремле чему-то научились с 2014 года, с момента кризиса в Украине. Потому что действия эти куда более сдержаны. Нету той нервозности и той истерики, которая была характерна для реакции на украинские события. Путин совершенно четко осознает, что в случае с Белоруссией у него действительно на руках, если не тузовый покер, то во всяком случае очень хорошая комбинация. И силовые варианты здесь настолько крайняя опция, что я не хочу забегать сильно вперед. Вы правильно сказали в ходе нашего разговора, что если власть в Беларуси сменится, например, каким-то образом, это будет другая реальность. Пока Лукашенко остается у власти. Что с ним делать, во многом определит как раз решение Кремля. В том смысле, что очень интересно будет понаблюдать за этой объявленной встречей Лукашенко и Путина через 2 недели. Как оттуда опции, варианты все открыты. Но я не вижу необходимости на данный момент для России принимать решение «Ура! Вперед! Марш!» так сказать, на спасение братской страны.
Ну, як кажуть, шахматисты, ведаете, погроза мацнее за выконание часа.
Да, так угроза уже сделана. Как бы то, что вот у меня пистолет в кармане, Путин сказал. На данный момент, мне кажется, этого вполне достаточно. А что касается реакции Запада на любое российское вмешательство, силовое или там еще какое-то более, так сказать, резкое, нежели оно имеет место быть сейчас, я с Сергеем соглашусь, наверное, могут быть какие-то более жесткие санкции, но... очень много говорили, например, в разные моменты обострения украинского кризиса про такую вещь, как вырубить России SWIFT, банковскую систему. Вот это был бы серьезный, удар. Я не очень верю, понимаете, белорусский кризис пришелся на период, когда Соединенные Штаты, в общем, наиболее склонная все-таки к решительным действиям держава, переживают неприятный внутренний момент. Во-первых, социально-политический кризис совершенно откровенный, а во-вторых, канун президентских выборов, которые обещают быть очень острыми. Поэтому, говоря честно, Беларусь там сейчас не в первых пунктах повестки дня явно. А что касается Европейского Союза, то он совершенно очевидно разделен на 2 группы, на непосредственных соседей Беларуси, это Польша, страны Балтии и некоторые страны, которые симпатизируют их позиции, например, Швеция. Очень сильно ослабилась позиция этой группы из-за выхода Великобритании из ЕС, потому что Британия всегда была верным союзником восточноевропейских стран в рамках этих внутриевропейских дискуссий. И тяжеловесы – Франция, Германия, Италия. Мне очень понравилось выражение моего собеседника, с которым я недавно делал интервью, аналитика Роланда Фрейденштейна, немецкого, кстати, аналитика, но принадлежащего к несколько такому, более жесткому по отношению к российской политике крылу. Он назвал это коалицией белого флага. Германо-франко-итальянский блок, который всегда настроен по отношению к Кремлю мягко. Давайте поговорим, давайте все-таки поймем их позицию, а почему так, а у нас коммерческие интересы. В этом тоже есть своя логика, но поскольку это тяжеловесы, они всегда будут преобладать в обозримом будущем в рамках ЕС при принятии ключевых политических решений. Поэтому какого-то такого очень резкого отклика Запада на возможные белорусские обострения я бы все-таки не ожидал.
Это были оглядальники свободы белорусской службы Юры Дракохруста Сергей Навумчик и российской службы Ярослав Шибов.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно будет щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по время Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.
І на завершэнне нашай праграмы прапаную паслухаць ад Лявона Вольскага «Саўку ды Грышку». Яны спяваюць пра Колю Лукашэнку і першы дзень школы.
Да дзяржаўнай школы недавер ёсць наўкола ў ўсіх беларускіх людзей. І дзяцей вельмі мучыць, што злачынцы іх вучаць, нават Коля не пойдзе ў ліцэй. Я лятаю у верталёце, а я ўвесь горад на віду. На занятки у ліцэя я сёння не пойду. Ён не будзе студэнтам, ён забраў дакументы, бо канкрэтна нельзя давяраць государственной школе, и поэтому Коле будет папа всему обучать. Я летаю у вертолете, мне весь город на виду. На занятки у лицея сегодня не пойду. А приватные школы зацкуюсь держконтролем, коли есть порушение у турму. И поэтому папа Колю возьми у лапы и прекрасно научит всему. Я летаю в вертолете, мне весь город на виду. На занятки у лицея сегодня не пойду.